Чудо Елисея по смерти. Умер пророк Божий Елисей. Его похоронили в одной пещере. Через несколько времени мимо этой пещеры несли хоронить покойника. А вдруг откуда ни взялись моавитяне, которые пришли грабить израильтян. Покойника не понесли дальше, а поскорее бросили в эту пещеру и как раз на то самое место, где был похоронен Елисей, так что труп умершего упал на кости пророка. И что же? Вот удивились и испугались все. Покойник вдруг ожил, встал и вместе с другими побежал домой. Пророк Иона. Сегодня я расскажу вам про Иону, пророка Божия. Был богатый и большой город Ниневия. Много жителей было в этом городе, только жили они худо. Не помнили, не боялись и не слушались Бога, и сильно грешили. Богу не угодно было, не нравилась нечестивая жизнь этих людей. Он послал в Ниневию своего пророка Иону сказать жителям этого города, что они будут наказаны. Вместо того, чтобы послушаться Бога и сделать, что Он велел, пророк Иона сел на корабль и поехал по морю в другой город, куда Бог его не посылал. Вдруг на море поднялась страшная буря, подул сильный ветер, поднялись огромные волны, корабль как мячик носила по морю и подбрасывала волнами. Вода попадала даже и в корабль. Паруса и веревки обрывались от ветра, мачты, толстые высокие бревна, к которым привязываются паруса, ломались. Каждую минуту можно было ожидать, что корабль зальет водою, что он пойдет ко дну и все потонут. Страшно быть на море в такую бурю. Испугались все, бывшие на корабле, и стали каждый по-своему молиться Богу. Иона в это время спокойно спал в каюте или в комнате внутри корабля. Его разбудили и сказали: «Молись и ты Богу, чтобы нам не потонуть». Но буря не унималась. Тогда все сказали: «Верно, на корабле нашем есть какой-нибудь большой грешник. Верно, из-за него и мы терпим. Бросим жребий, чтобы узнать, из-за кого Бог послал такую бурю». Бросили жребий, и жребий выпал Иону. Стали спрашивать его, и он признался во всем. Рассказал, что он не послушался Бога, и вместо того, чтобы идти в Ниневию, поехал в другой город. «Бросьте меня в море, — сказал пророк, — и вы увидите, что оно утихнет. Я знаю, что это из-за меня поднялась такая буря». Добрые люди плыли с Ионой на корабле. Им жалко было бросить живого человека в море, где он непременно утонет. Они хотели выпустить его куда-нибудь на берег, но никак не могли пристать к берегу. Наконец взяли Иону и бросили в море. И что же? Ветер утих, волны сделались меньше, и скоро море стало совсем спокойно. А Иона? Вы думаете, он утонул? И кончилась его история? Нет. Только стал он опускаться ко дну, как вдруг к нему подплыла огромная рыба, кит, раскрыла страшную свою пасть и проглотила Иону. Он живой, не получив ни одной царапинки, во всем платье очутился в животе кита. И оставался Иона в чреве китове 3 суток, 3 дня и 3 ночи. Он был в памяти и молился Богу, чтобы не умереть, а остаться живым. Усердно молился Иона, и Бог услышал его молитву. Через 3 суток кит выбросил Иону прямо на берег. Как обрадовался Иона, когда очутился на земле и опять увидел свет Божий. Теперь Иона уже не посмел поступить против воли Божией. Он прямо пошел в Ниневию. Целый день он ходил по всему городу и проповедовал, говоря: «Через 40 дней Ниневия будет разрушена». Жители Ниневии поверили пророку, стали молиться, перестали объедаться и напиваться пьяными и стали поститься. Они прекратили ссоры между собою и перестали обижать друг друга, начали трудиться и жить, как следует, и справились. Бог видел их раскаяние, простил их, и город Ниневия остался цел. Иона сильно огорчился, что не исполнилось его пророчество. Случилось не так, как он предсказывал. Он ушел за город, сделал себе шалаш и дожидал, что будет. Было жаркое время, и у него было очень тяжело от жары. И вот перед его шалашом выросла большая тыква с широкими листьями, под которые Иона спрятался от солнца. А вдруг эта тыква засохла? Ионе некуда было прятаться от солнца. Он сильно рассердился и стал жаловаться. Тогда Господь сказал Ионе: «Вот тебе жалко тыквы, а ведь не ты посадил ее. Ты не поливал ее, не ухаживал за нею, а жалеешь, что она пропала. Не досадуй же на то, что я пожалел и простил жителей Ниневии, ведь они раскаялись и исправились». Конец царства Израильского. Много пророков посылал Бог к народу израильскому, но израильтяне не слушали этих пророков. Каких грехов, каких беззаконий не делали только израильтяне, и чем дальше, тем жили хуже. Они совсем забыли истинного Бога, молились идолам, обманывали, обижали друг друга, воровали и пьянствовали. Бог, наконец, увидел, что они не хотят раскаиваться и никогда не исправятся, что они не стоят того, чтобы прощать их, что их следует наказать. Пришел с большим войском в землю израильскую ассирийский царь Саламонассар. Израильтяне и тут не вспомнили Бога, не просили у него помощи, и Бог оставил их, не помог им. Саламонассар взял царя израильского Ассию в плен, завоевал все города в царстве израильском. Израильтян всех, и взрослых, и маленьких, и стариков, и детей, выгнал из земли израильской. Как тяжело было израильтянам оставлять свою землю, где они родились и жили. Горько они плакали, выходя из родных городов и деревень, расставаясь с знакомыми местами и покидая свои дома. С жалобами, со слезами должны были они идти в чужую землю. Пришлось им жить на чужой стороне, не там, где нравилось, а там, где было приказано. Много пришлось им перенести горя и обид в рабстве между чужими людьми. Но кто же виноват, что израильтяне жили так дурно, не слушали Бога и прогневили Его? Давид вместе с другими израильтянами, которых отвел в свою землю ассирийский царь Саламонассар, был один добрый, благочестивый человек. Его звали Давидом. Израильтяне в чужой земле скоро забыли Бога и не соблюдали заповеди Его. Давид жил как следует и делал все, что повелел Господь. Скоро узнал о его честности и царь, и сделал его своим поставщиком, то есть покупал у Тита и хлеб, и мясо, и вино, и все, что нужно было для царского стола. Давид разбогател, накопил много денег и отдал их одному честному земляку своему, Гаваилу, который жил в Мидии. Но, сделавшись богатым, Давид не гордился и не забывал бедных. Придет к Давиду бедный, Давид даст ему рубашку и платье и накормит его, даст хлеба домой, одолжит денег. Услышит Давид, что захворал бедный, он придет к нему на дом, утешит больного, позовет врача, оставит денег на лекарства и на еду. Умрет бедный, не на что похоронить его, Давид купит все, что нужно для похорон, и похоронит как следует. Давид жил в Ниневии. Я недавно говорил вам об этом городе. Умер царь Саламонассар. Сын его, Сеннахерим, не любил израильтян, убивал их. Хоронить умерших и убитых израильтян этот злой царь не позволял. Он велел бросать их, как собак, за городом на поле. Давид потихоньку хоронил своих брошенных земляков. Узнал об этом, злой царь рассердился и хотел убить Давида. Сказали об этом Давиду. Нечего делать, надо было бежать из дому. Жалко было Тавиту оставить жену свою, Анну, и сына, Тавию, которых он очень любил. Без него разграбили все его имение, все отняли, так что жена и сын его остались нищими. Хорошо еще, что их самих не убили. Наконец добрые люди похлопотали за Тавита, и царь простил его. Вернулся Тавит. Это было в праздник, и видит Тавит, что у жены его настряпано много кушаний. Сейчас же он послал своего сына, чтобы он нашел какого-нибудь бедного и привел обедать. Сын пошел, но тотчас же вернулся и сказал отцу: «Батюшка, сейчас удавили одного израильтянина, и он непохороненный так и брошен на улицу». Давно ли жестокий царь хотел убить доброго Тавита за то, что он хранил израильтян? Давно ли он бежал из дому, и у него отнято все имение? Сию минуту он только вернулся домой. Другой на месте Тавита побоялся и не посмел бы выйти на улицу, чтобы подобрать удавленного и похоронить его. Но Тавит думал: «Пусть меня хоть сейчас убьют. Хоронить мертвых не перестану. Я знаю, что если меня и убьют, то Бог наградит меня за то, что я делал добро». Вот как думал Тавит. Так должны думать и делать и вы, дети. Ведь если бы дурные товарищи сказали вам: «Мы вас побьем, если вы будете учить уроки и слушаться учителя», уже ли вы испугались бы и перестали учиться, сделались бы лентяями и шалунами? Как только Тавит услыхал, что на улице лежит покойник, он вскочил из-за стола, взял его, положил к себе в сарай и вечером потихоньку похоронил. Соседи и знакомые досадовали на Тавита и говорили: «Давно ли его хотели убить? Давно ли он убегал? А он все не унимается. Опять хоронит покойников». Тавит ослеп. Вечером Тавит не пошел спать в комнату, а лег на дворе. Ему не спалось, и он, лежа на спине, смотрел на небо и думал о Боге, которого ни на минуту не забывал. Скамеечка, на которой лежал Тавит, стояла у стены под крышей, где ласточки свили себе гнездо. Вдруг из гнезда упал птичий помет прямо на глаза Тавиту. От этого у него сделались бельма, и он ослеп. «Бедный Тавит, я знаю, что вам жалко этого доброго человека. Вы, разумеется, видели слепых. Не правда ли это несчастные люди? Не видеть, куда идешь, не видеть, кто окружает тебя, не видеть, что делают другие, и самому ничего не делать, и страшно, и скучно. Жалейте слепых и помогайте им. Денег нет у Тавита, работать ничего не видит, хоть умирай с голоду». Нашлись добрые люди, которые знали Тавита и помогали ему. Ходил он к врачам, но они не могли его вылечить. Тавит не жаловался на Бога, терпеливо переносил и бедность, и слепоту. Он по-прежнему любил Бога и молился Ему. Жена Тавита Анна и козочка. Да, тяжело было слепому Тавиту. Он так любил помогать бедным, а теперь пришлось самому жить чуть не на милостыню. Ему помогал один из его прежних друзей. Но и этот добрый друг Тавита уехал далеко, и Тавит остался без всякой помощи. Тогда жена Тавита стала наниматься в поденщину. Она ходила по домам богатых хозяев, пряла там шерсть, работала целый день и получала за это деньги. Однажды богатые и добрые люди, у которых она работала, жалея Анну и зная, что эта добрая и честная женщина и прежде была сама богатая, подарили ей козочку. Обрадовалась Анна. «Слава Богу!» — думала она. «Вот у нас и козочка. Где нам, бедным, держать корову? Корове нужно много травы и сена, а нам не на что ее купить. Этой хорошенькой козочке немного надо корму. А все-таки она вырастет, я буду доить ее, и у нас будет молоко. Хотя немного, да ничего. Нам троим хватит. Дай Бог здоровья добрым людям». Привела Анна козочку домой. Козочка заблеяла. Давид услыхал и, зная, что денег дома нет, что Анне купить козочку не на что, подумал, что она украла ее. «Послушай, Анна, — сказал Давид, — коза-то не краденая ли? Лучше отдай ее хозяину». Анна рассердилась за эти слова на Давида и стала бранить его. «Вот ты и жил хорошо, и милостыню подавал, а ослеп же...» Тяжело. Тяжело сделалось Давиду. Он не рад был и жизни, готов был хоть сейчас умереть и просил у Бога смерти. Завещание Давида. «А что, если Бог услышит мою молитву, и я скоро умру?» — думал Давид. Он призвал сына своего Тавию и сказал ему: «Я стар, недолго мне осталось жить. Послушай и запомни, что я скажу тебе. Когда я умру, похорони меня. Всегда почитай мать свою. Не забывай, сколько болезней она перенесла при твоем рождении, как она заботилась о тебе, когда ты был маленький, как теперь она любит тебя и ласкова с тобою. Помни Бога, исполняй Его заповеди и не делай ничего худого, помогай бедным, постарайся выбрать себе добрую, благочестивую жену. Не обижай своих слуг и работников, не удерживай платы за их работу. Никого не обижай, не пьянствуй и не ленись молиться Богу». «Все исполню», — отвечал Тавия, — «все исполню, постараюсь быть добрым и честным». «Не горюй, сын мой», — сказал Тавид, — «что мы теперь бедны. У меня много денег отдано на сохранение одному человеку, Гаваил, который живет далеко отсюда, в Медии, знаешь ли. Не лучше ли получить с него деньги теперь, пока я жив? Вот если бы нам найти хорошего человека, который бы знал туда дорогу, можно было бы нанять его, чтобы он проводил тебя. Ты получил бы деньги, и мы не терпели бы такой бедности». Путешествие Тавии. Тавия пошел искать себе товарища в дорогу. Скоро нашел он одного молодого человека, который был одет по-дорожному. «А что, не знаешь ли ты дороги в Медию?» — спросил Тавия молодого человека. «Знаю», — ответил тот. «Я не раз бывал там. У меня там есть один знакомый, Гаваил». Тавия привел юношу домой. Тавид спросил его: «Кто ты такой? Откуда ты родом?» Юноша стал рассказывать Тавиту, и оказалось, что его зовут Азария, и он родственник одного приятеля, с которым Тавид еще в молодости хаживал в Иерусалим на богомолье. «Не проводишь ли ты моего сына Тавию в Мидию?» — спросил Тавид. «Изволь, провожу и туда, и назад». Сторговались, собрались в дорогу и стали прощаться. Очень плакали все. Больше всех плакала Анна. Она никогда не разлучалась со своим сыном, а теперь отпускала его в такую дальнюю дорогу. Но надо было расстаться. Давид благословил сына и его товарища, и молодые люди отправились в дорогу. Большая рыба. Целый день шли Тавия и его товарищ. С ними бежала и маленькая собачка, которая очень любила Тавию за то, что он кормил и ласкал ее. Вечером они пришли к реке Тигру. Тавия очень устал и захотел покупаться. Но только он ступил в воду, как вдруг из воды выскочила огромная рыба, разинула пасть и кинулась на Тавию. Тавия испугался и закричал: «Ай, она меня съест!» Но его товарищ закричал ему, чтобы он не трусил, а скорее хватал рыбу. Тавия схватил ее руками и вытащил на берег. На берегу-то легко уже было справиться с нею. «Ты возьми нож и вычисти рыбу», — сказал Тавия его товарищ. «Только сердце, желчь и печень не бросай, пригодятся». Тавия выпотрошил рыбу, сердце, желчь и печень он спрятал в сумку. А рыбу и жарили, и она показалась им очень вкусной. Покормили и ласковую собачку, ведь и она тоже устала. поужинали и остались ночевать в незнакомом месте на берегу реки. Собачка легла в ногах у своих хозяев. Она стерегла их, так и шевелила своими ушами, все слушала, чтобы не подошел кто чужой. Но сам Бог был с нашими странниками и хранил их. Женитьба Тавии. Через несколько дней Тавии и его товарищ подошли к одному городу — Экватану. «Послушай, брат, — сказал Тавии его спутник, — в этом городе живет твой родственник Рагуиль. Ночуем у него. У него есть дочь Сара. Не хочешь ли? Я посватаю ее за тебя. Это умная, добрая и богатая невеста». «Нет, брат, — сказал Тавия, — я слышал, что эту девицу выдавали уже за семерых, и все мужья ее умирали в первый же день свадьбы. Всех их убивал злой дух. Пожалуй, и я умру». «А на что у тебя рыбье сердце и печень? Когда ты придешь в спальню, положи в горшок с горячими угольями рыбью печь и сердце, и злой дух убежит». Пришли к Рагуилу. Тот лишь только взглянул на Тавию, сказал жене своей: «Как этот молодой человек похож на моего племянника Тавита!» «Да это мой отец», — сказал Тавия. Потом он рассказал, что отец его обеднел и ослеп. Рагуил, жена его и дочь плакали. Им жалко было Тавита, которого они любили. Наконец приготовлен был ужин. Заколотая и зажарена жирная овечка, и настряпано много всяких кушаний. «Теперь милости просим за стол, дорогие гости», — сказал Рагуил. Но Тавии не хотелось и ужинать. Ему понравилась Сара, и он попросил своего товарища посватать Сару. Тот сказал Рагуилу: «Я с удовольствием отдам за тебя свою дочь Сару», — ответил Рагуил. «Только я не скрою, что уже 7 мужей ее умерли в первый же день свадьбы». «Нет, я не стану ужинать, пока мест ты не согласишься», — сказал Тавия. Помолились Богу. Рагуил благословил Тавию и Сару. Потом сели за стол и скромно отпраздновали свадьбу. Наконец Тавия и Сара пришли в свою комнату. Тавия сейчас же взял жаровню с горячими угольями и бросил туда рыбье сердце и печень. Сами они, Тавия и Сара, стали рядом и целую ночь усердно молились Богу, чтобы он не допустил умереть Тавию, как умерли прежние 7 мужей Сары. Аргуил уже вырыл для Тавии и могилу. Он думал, что и этот 8-й муж Сары умрет. Но как же все были рады и благодарили Бога, когда утром узнали, что Тавия жив и здоров. После свадьбы Тавии нужно было ехать дальше, за деньгами. Но Рагуил не хотел отпустить его. Да и самому Тавии не хотелось расставаться с Сарой. И потому они попросили Азарию, спутника Тавии, съездить к Гаваилу за деньгами и пригласить его с собою к Рагуилу праздновать свадьбу Тавии. Азария приехал к Гаваилу. Тот не задерживал его, отдал ему деньги Тавита и вместе с ним поехал на свадьбу Тавии. Возвращение Тавии домой. Целых 2 недели праздновали свадьбу Тавии, и как не хотелось ему домой, он должен был оставаться у тестя своего, Рагуила. Прошли 2 недели, и Тавия стал собираться домой. Скучно было Рагуилу и его жене расставаться со своей дочерью и со своим зятем Тавию, которого они полюбили как родного сына. Стали упрашивать Тавию еще погостить, но он не согласился. Он был добрый сын, любил своих родителей. Он знал, что они без него скучают, и торопился домой. Рагуил отдал Тавии половину своего имения, все это уложили на верблюдов и стали прощаться. «Люби своего мужа и почитай его родителей», — сказал Рагуил своей дочери Саре. «Береги свою жену и не обижай ее», — сказала Тавии его теща, жена Рагуила. Родители Тавии с нетерпением ждали, когда вернется их любимый сын. Особенно горевала и плакала Анна. Не один раз в день, и рано утром, и поздно вечером, выйдет из дома, станет на ближайший пригорок, прикроет ладонью свои заплаканные глаза и пристально смотрит на дорогу, не идет ли ее милый Тавия. подымет ветерок пыль на дороге. «Ах, идут!» — вскрикнет Анна и бросится вперед навстречу. Но как же ей, бедной, было досадно, когда она увидит, что обманулась, что никого нет. И долго нет Тавии. Все больше и больше плачет Анна, все сильнее и сильнее болит ее материнское сердце. Выходит она однажды из дому посмотреть на дорогу. Вдруг к ней бросается их собачка, которая побежала с Тавией. Смотрит Анна на дорогу и видит, что идет Тавия со своим товарищем. Сарро они оставили немножко позади, а сами пошли вперед, чтобы сказать отцу и матери о свадьбе. Не знает, что от радости и делать Анна. Она бежит домой и кричит Тавиту: «Сын идет!» Потом побежала навстречу к сыну, бросилась к нему на шею и говорила: «Слава Богу! Опять я вижу тебя, дитя мое!» И мать и сын плакали от радости. Чудесное исцеление. Тавит, услыхав от Анны, что пришел сын, пошел к дверям и споткнулся, но сын поспешил к нему и поддержал своего отца, чтобы он не упал и не ушибся. «Здравствуй, батюшка. Теперь успокойся», — сказал Тавия своему отцу. Тут он достал из своей сумки желчь, которую, помните, вынул он из рыбы. Эту желчь он приложил к глазам своего отца. Сильно стало щипать глаза у Тавита. Он стал тереть их, и бельма отстали. Увидел Тавит снова свет Божий, снова увидел свою жену Анну, Тавию и его товарища, собачку, деревья, солнце, словом, все-все, что он видел прежде. Теперь Тавия рассказал отцу все, что с ним случилось и как он женился. И все пошли к воротам дома встречать Сарру, молодую жену Тавии. Ласково приняли ее Тавит и Анна, которым Сара очень понравилась, и которые полюбили ее как родную дочь. Все пали на колени и благодарили Бога. Прошли первые минуты радости, и Тавит сказал своему сыну: «Чем бы нам отблагодарить этого юношу за то, что он сделал нам столько добра?» «Ах, он столько сделал для нас», — отвечал Тавия, — «что я и не знаю, чем бы наградить его. Ему обязан я, что вернулся домой цел и невредим. Он спас меня, когда меня хотела съесть большая рыба. Он сходил за деньгами к Гаваилу. Он сосватал мне жену. Он научил меня помазать твои глаза рыбьей желчью, чтобы ты опять видел. Отдай ему половину нашего имения. Он заслужил это». Предложили юноше Азарии половину всего имения. Но он отказался и, отозвав Тавита и Тавию, сказал им: «Я один из семи святых ангелов, Рафаил. Меня послал к вам сам Бог, которому приятно было, что Тавит подает милостыню и хоронит бедных покойников. Будьте же и впредь благочестивы и добры к бедным. Теперь же я иду на небо, к Богу». Еще 42 года жил Тавит. Когда умерли Тавит и Анна, Тавия и Сара отправились жить в другое место – в Медию, к отцу Сарры, Рагуилу. Так велел им Тавит перед смертью. Счастливо прожили эти благочестивые и честные люди до глубокой старости.